Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». В Киеве утверждают, что в Кремле планировали убить Аркадия Бабченко и еще 46 человек.
Безусловно, Россия сейчас через своих агентов влияния стремится максимально нивелировать успех украинских спецслужб.
Сторонники Олега Сенцова проводят акции в поддержку режиссера, голодающего в российском лагере.
Я ни на секунду не сомневаюсь, что в итоге он готов вот пойти на такое жуткое самоубийство.
Таковы темы программы «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным сюжетом недели стала история гибели и воскрешения Аркадия Бабченко. Российский оппозиционный журналист из-за угроз вынужден был покинуть родину в начале 2017 года. Вечером 29 мая появилась новость о его убийстве в Киеве, однако через 20 часов выяснилось, что правоохранительные органы инсценировали преступление, которое, как утверждают в Службе безопасности Украины, заказали российские спецслужбы. Расправа над Бабченко, как заявляет следствие, должна была стать первой из кремлевского черного списка, в котором 47 фамилий. В их числе и переехавшие из России в Украину журналисты и активисты, один из бывших сотрудников ФСБ, а также украинские активисты и представители СМИ. Продолжит тему Владимир Ивахненко.
Вечером во вторник, 29 мая, полиция сообщила, что Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину на пороге арендуемой им киевской квартиры. Это сообщение многих повергло в шок и стало поводом для очередных обвинений Москвы в попытках дестабилизации ситуации в Украине. Однако уже на следующий день, 30 мая, на брифинге глава службы безопасности Украины Василий Грицак показал живого Бабченко и заявил, что его убийство инсценировали.
Было принято решение про проведение оперативной комбинации.
Было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать бесспорные доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины. Заявил председатель СБУ Василий Грицак. За несколько часов до брифинга был задержан предполагаемый организатор убийства Бабченко, генеральный директор СП «Шмайсер» Борис Герман, которого, как утверждает СБУ, завербовали российские спецслужбы. По данным следствия, Герман предложил стать исполнителем преступления своему знакомому, монаху и волонтеру Алексею Цимбалюку, бывшему участнику военной операции украинской армии в Донбассе. Ему было обещано вознаграждение в $30,000, еще 10 тысяч – организатор убийства. Цимбалюк сообщил о предложении Германа украинской спецслужбе, что и позволило, как заявляет следствие, предотвратить не только убийство Бабченко, но и еще нескольких десятков человек из черного кремлевского списка. Как только стало известно об убийстве Бабченко, появилось немало комментариев с критикой в адрес правоохранительных органов, а после того, как на брифинге в СБУ показали живого журналиста, спецслужбу и полицию, в основном оппозиционные политики начали упрекать в том, что они разыграли спектакль с целью пиара, говорит политолог Владимир Фисенко.
Действительно, мы уже привыкли, к сожалению, к тому, что такие вот политические убийства происходят и в Киеве, и в стране в целом. Ну, война есть война. Но была еще и обида, поскольку реакция вот это опять виноваты не столько русские, сколько наши, взаимное обвинение. Вот эта традиционная реакция, вот это зародофильство так называемое, оно, честно говоря, очень очень угнетало. Я вот считаю, что вряд ли, вот поскольку много обсуждают, что это инсценировка, чуть ли не спектакль, Бабченко – это человек с репутацией. Я уверен просто, что такой человек не стал бы участвовать в каких-то, извините, дешевых спектаклях и постановках. Тем более тут семья оказалась в такой ситуации. Поэтому я думаю, что у Аркадия тоже были очень серьезные основания, доказательства, что на него готовится покушение. Тем более, что уже мы же видели, что уже происходило с представителями оппозиционно-российской диаспоры в Киеве. Поэтому это очень серьезные вещи. Нельзя вот так вот играться здесь словами про спектакль. Но и досье, вот, на которое ссылался Грицак, что там даже номера счетов и так далее. Да. Ну, я думаю, что все это очень серьезно, и поэтому Аркадий на это согласился. Действительно, не может быть каких-то абсолютных предохранителей от новых политических убийств и терактов, к сожалению. Да, но то, что уже наши спецслужбы демонстрируют более высокий уровень работы, я это признаю. И сейчас очень важно четко, скажем так, отделить праведное от грешного. Есть логика работы спецслужб, поэтому нельзя вот так вот манкировать термины фейковые новости. Понимаете, речь не идет о какой-то преднамеренной лжи. Тут речь идет о части спецоперации, поэтому надо различать там, где речь идет о целенаправленном распространении неправдивой информации и о работе спецслужб, когда с помощью, скажем так, такого рода информации надо было спасти жизнь человека и выявить виновных в покушении на преступление. Но вот что меня удивило и в то же время и порадовало, до брифинга ни одной утечки информации. Ведь мы привыкли, я вот вспоминаю, когда была история с убийством депутата Госдумы в центре Киева, да и многие другие истории. В первые же минуты начинались сливы информации из МВД, там, из прокуратуры, откуда угодно. Сейчас до брифинга ни одной утечки информации. Это при том, что действительно эта спецоперация очень серьезная, где все держится именно на конфиденциальности вот такого рода информации.
Об имитации убийства Бабченко знал лишь узкий круг лиц, в их числе глава государства, руководители правоохранительных органов и двое медиков, которые везли его, залитого свиной кровью и в простреленной ранее на манекене футболке, в машине скорой помощи в морг, где он провел несколько часов. Аркадий Бабченко.
Одежда была в крови вся, я замерз, естественно, как собака, как мог ее смыл, мне дали простыню, я закутался в эту простыню, и как Джавахарлал Неру сидел в простыне и смотрел новости о том, каким офигенным парнем, оказывается, я был. Потом из морга меня точно так же эвакуировали, потому что там приехали тоже журналисты, ждали. Допустить утечки информации было нельзя. Отвезли в безопасное место под охраной.
Месяц назад Аркадий согласился участвовать в спецоперации СБУ. Ему показали его фотографию, такую же, как в паспорте, полученную исполнителем от заказчика убийства. Это фото осталось в паспортном столе в России и, как предполагает Бабченко, может свидетельствовать, что заказ на его устранение поступил от российских госорганов. На вопрос на пресс-конференции, есть ли более убедительные доказательства того, что его хотели убить по приказу из Кремля, Аркадий Бабченко ответил так.
Письмо от Путина с печатью, что приказы убить Аркадия Бабченко мне никто не принес, да? Вы меня спрашиваете, есть ли у меня доказательства, что это не провокация СБУ? Нет у меня таких доказательств. Вы меня спрашиваете, есть ли у меня доказательства, что это не провокация? Ну и таких доказательств у меня нет. Я не знаю. Я поверил, мы это дело сделали.
Заказчики настаивали на том, чтобы убийство было совершено к 26 мая, когда в Киеве проходил финал Лиги чемпионов УЕФА. И цель этого преступления, полагает Бабченко, состояла в расшатывании ситуации в Украине.
Я думаю, расшатывание ситуации. И вы знаете, я, например, теперь после всего этого перестал задавать себе вопросы по Шереметьеву, например. Потому что я теперь начинаю верить. Люди работают, деньги заходят большие. Ситуацию раскачивают. Давайте вспомним, что вот перед финалом Лиги чемпионов Россия предупредила о возможных терактах, которые в Киеве будет проводить ИГИЛ. Это не факты, это просто мои умозаключения, да, но вот Россия предупреждает о терактах, которые будут проводить ИГИЛ перед финалом Лиги чемпионов. Лига чемпионов приближается, на моего исполнителя начинают давить быстрее, давай. Ну, из этого можно делать выводы, правильно? Видимо, им нужно расшатывание ситуации.
Между тем, известие о воскрешении российского журналиста вызвало дискуссию не только в украинском обществе. Обоснованной, допустимой и корректной была ли спецоперация Службы безопасности Украины? Комитет защиты журналистов, Репортеры без границ и ОБСЕ осудили имитацию убийства Бабченко. Глава организации Репортеры без границ Кристоф Делуар заявил, что крайне опасно, когда государство играет с фактами и тем более используя журналистов. Негативная реакция международных организаций удивила министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Украинские спецслужбы, слава богу, предотвратили это убийство. И, слава богу, нашли необходимым задержать преступника именно в такой способ. Поэтому, мягко говоря, удивляют и шокируют такие заявления неких международных авторитетов. И я думаю, что впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением, что о нем скажет тот или иной псевдоморальный авторитет, а будут руководствоваться тем, чтобы на нашей территории было спокойно и человек не подвергся нападению и убийству. Вот философская оценка Пенграуда, которую я вижу. Когда первая реакция какого-нибудь псевдоуважаемого органа, который мы думали, что он думает о репортерах, какая досада, он оказывается живой, но это сюрреализм просто. Это люди просто потерялись, в какой они реальности живут.
Имитация убийств – достаточно распространенная практика в мире и в Украине в частности. На счету украинских силовых структур более 30 таких случаев за последние 2.5 года. Как отмечает политолог Евгений Магда, проведение спецопераций по имитации преступлений разрешено 271 статьей действующего Уголовного кодекса Украины.
Первое. Украинское законодательство это разрешает, это факт. Второе. Мы почему-то забываем в этих спорах, что речь шла о жизни человека. И российский гражданин Аркадий Бабченко решил сотрудничать с украинскими спецслужбами, то для него, как для бывшего участника боевых действий в Чечне и военного корреспондента, я думаю, были весьма серьезные основания. Третье. Я отмечу, что влиятельные западные структуры, как то НАТО, и Европейский Союз не поддались волне возмущения, которое проявили западные же общественные организации или негосударственные организации, которые защищают права человека и права журналистов. Это позволяет мне предположить, что Украина по дипломатическим каналам донесла некую часть информации. Ну и четвертое, буквально сегодня я прочитал статью на Etigrani.ru о том, что в начале 80-х была во Франции аналогичная, даже еще более продолжительная ситуация, когда французским спецслужбам необходимо было вывести из-под удара румынского перебежчика. Поэтому я думаю, что в данном случае цель вполне оправдывает средства. И, безусловно, Россия сейчас через своих агентов влияния стремится максимально нивелировать успех украинских спецслужб. Потому что ей, безусловно, не хочется признавать свое поражение даже в таком, столкновении спецслужб. Еще один момент. Все-таки в Украине нет такой, авторитарной монолитности, которая свойственна некоторым государствам. Демократия, она предполагает различие разных мнений.
О солидарности с рядом международных организаций, раскритиковавших спецоперацию СБУ, говорит в частности руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
В Национальном союзе журналистов Украины, конечно же, рады, безусловно, хорошей новости, что Аркадий Бабченко живой, но в то же время мы, как самая большая журналистская организация Украины, мы выражаем солидарность и поддерживаем наших международных партнеров. Это и Репортеры без границ, и Комитет защиты журналистов, и ОБСЕ в том, что мы требуем предоставления доказательств обоснованности именно такой спецоперации и обоснованности того, что 20 часов, либо почти сутки, и мы в Украине, и весь мир, они исходили из факта, что официальные власти утверждают, что в Украине убили журналиста. Поэтому мы считаем, что тема защиты журналистов, тема нападения на журналистов, права журналистов, она должна быть вне каких-то политических спекуляций и использования политиками.
31 мая Шевченковский суд Киева арестовал на 2 месяца предполагаемого организатора несостоявшегося убийства. В суде Борис Герман назвал заказчика расправы над Бабченко. Это уроженец Украины, имеющий тут свой бизнес, Вячеслав Пивоваркин из фонда российского президента Владимира Путина, который, как сказал подозреваемый, отвечает за проведение терактов в Украине. При этом Герман утверждает, что не организовывал убийство Бабченко, а помогал контрразведке выявлять российскую агентуру в Украине. Генеральный прокурор Юрий Луценко это отрицает. В эфире радио «Новое время» вечером 1 июня Луценко сообщил о новых деталях этого громкого дела.
У нас есть список 47 осіб.
У нас есть список из 47 человек, которые организатор предоставил третьему лицу. И в результате спецоперации мы смогли его получить. Это черный список лиц, которых заказали спецслужбы Российской Федерации. Большинство – журналисты Украины, а также журналисты, которые выехали из России. Большинство – журналисты, но не только они.
Всех осіб – журналисты, але не только они.
Согласно материалам, обнародованного в суде уголовного дела предполагаемого организатора ликвидации Аркадия Бабченко, следующими жертвами российских заказчиков должны были стать одесский активист Майдана Тодор Пановский и проживающий в Украине бывший сотрудник российской ФСБ Илья Богданов. Как и Аркадию Бабченко, всем фигурантам кремлевского черного списка украинские власти пообещали предоставить государственную охрану. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Один из самых известных политэмигрантов, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, живущий в Киеве, доволен тем, как была проведена операция СБУ.
По-моему, блестящая операция. Операция, которая была действительно эффективной. Людей взяли с поличным. На самом деле, это операция, которая имеет не только украинское, но и большое международное значение. Потому что теперь дело Скрипалей, например, заиграет совершенно новым светом. Получены доказательства того, что Россия на государственном уровне занимается политическими убийствами за рубежом. Показана как минимум одна эта цепочка целиком. У СБУ прослежено абсолютно все. Там все коммуникации с Москвой. Тот человек, этот резидент, который занимался организацией убийства. Ну, то есть, вот абсолютно все от начала и до конца. Думаю, что украинские товарищи поделятся этим и с англичанами, и с американцами, у которых застряло это дело Михаила Лесина известное. И это, конечно, будет означать движение по этим делам, но, к сожалению, и новые проблемы для нашей Родины, у которой во главе стоят убийцы. Российское общество опять будет верить в то, что они хотят верить. Да? Люди же не хотят верить, что мы сбили самолет малазийский. Это же очень некомфортная правда. Поэтому такое комфортное объяснение, тем более, что оно будет показано по всем телеканалам, конечно, значительная часть населения в это поверит. Но это не играет никакой роли. Потому что главное, во что поверит международное сообщество. А международное сообщество убедится в том, что действительно путинская администрация занимается международным терроризмом, занимается международными политическими убийствами, что это реализовывается по официальным государственным каналам. И те объяснения, которые часто там звучат в среде определенных там людей, зовущих к взаимопониманию, что это там, дескать, чья-то частная инициатива, какие-то люди там вот сами по себе принимают решения. Сейчас этот козырь будет у них выбит из рук. Будет показано, что нет, решение принимается централизованно на уровне официальных органов государственной безопасности. И это, конечно, совершенно ужасно, потому что, еще раз скажу, что расплачиваться за это будет нация целиком.
Считает Илья Пономарев. Не все участники дискуссии в социальных сетях согласны с такой точкой зрения. Обзор «Сетевые разговоры», который подготовила Аля Пономарева, целиком посвящен инсценировке убийства Аркадия Бабченко.
Новость о воскрешении Аркадия Бабченко шокировала всех едва ли не сильнее, чем новость о его гибели. Александр Фельдман.
С ума сойти! Джеймс Бонд от зависти сожрал свой галстук.
Виктория Ивлева.
Главная разница между Россией и Украиной. Россия убивает людей, а Украина воскрешает. Слава Украине! Аркан воскресе!
Евгений Фельдман.
Честно говоря, я, ночью увидев фото тела, подумал, что а вдруг инсценировка, но решил, что схожу с ума и пересмотрел фильмов.
Лев Рубинштейн.
Мало того, что жив, но еще и сколько узнал о себе хорошего. История, конечно, какая-то прямо неправдоподобная. Но жив и слава богу.
Антон Долин.
Интересно, кто первый напишет об этой смерти и воскрешении сценарий? Идеальное же кино, как говорил Полотер в одном великом фильме. Сюжет.
Авторы некрологов и колонок на смерть Бабченко испытали противоречивые чувства. Но все же главной эмоцией в первые часы было облегчение и радость. Илья Барабанов.
«Кажется, я сломаю сегодня одному старшине запаса ногу, но какое же счастье, что живой».
Роман Попков.
Я Аркашу Бабченко заставлю написанный мною некролог наизусть выучить.
Юрий Сапрыкин.
Знаете что? Жив и слава богу. Ни от одного из написанных сегодня ночью слов не отказываюсь, а тот комплекс сложных чувств, которые вызывают последние новости, мы как-нибудь переживем.
Константин Эггерт.
Видеть улыбающегося живого Аркадия очень радостно.
Евгений Левкович.
Господи, не важно, что это, не важно как. Главное, что ты живой. Как хорошо, что так. Аркадий, друг мой, какой же ты конченый отморозок. Аж завидно. Хантер Томпсон курит в туалете Курского вокзала на корточках.
Павел Коныгин.
Это была самая бессмысленная, но самая счастливая командировка в моей жизни. Я не знаю, зачем они сделали все именно так, но он жив, и это главное. А вечером получит по башке за мои окончательно выпавшие сегодня волосы.
Тоня Самсонова.
Лента Фейсбука примерно такая. Бабченко убили, пойду напьюсь. Бабченко воскрес, надо сегодня выпить.
Алексей Крижевский.
Сколько людей внутренне помирилось с Бабченко, сколько хорошего вспомнили о человеке, я в том числе. Прав Антон Долин, Бабченко — это и есть свобода слова в таком вот неприглядном виде. Слава тебе, Боже, и спасибо, Аркадий. Я больше никогда не буду говорить о тебе плохо. Работай и живи нам на радость. Будь проклята война.
А кто-то, наоборот, порадовался, что может снова ругать Бабченко в сети. Галина Юзефович.
Еее, продолжаем не любить Бабченко. Счастье-то какое, прости господи.
Многим захотелось, чтобы хорошие новости на этом не заканчивались. Александр Каляндр.
А можно теперь Немцова, Носика, Рота, Боуи и Коэна вывести на пресс-конференцию? Очень бы хотелось.
Екатерина Шульман.
А можно теперь Березовского тоже покажут? Вот уж кто бы с наслаждением поучаствовал в инсценировке собственной смерти. Или Есина тогда уж. А в финале пресс-конференции, чтобы вышел Борис Николаевич. Это была спецоперация. Все покушавшиеся задержаны.
Сергей Кальварский.
Вот бы включить телевизор, а там Катя Андреева и говорит: «Граждане, все, что происходило в стране, спецоперация. Никто не был убит, бизнес ни у кого не отжимали, никто не был посажен в тюрьму, войн не было, жертв тоже. Это все была инсценировка, спецоперация ФСБ по выявлению сволочей и подонков. Ну а почему так долго? Сами понимаете, сволочей и мерзавцев у нас много. Еле за 20 лет управились».
Однако воскрешение публициста подарило немалый повод для злорадства и антилиберальным комментаторам. Аббас Галямов.
Недосостоявшееся убийство Бабченко дискредитировало российскую оппозицию напрочь. Давно российские власти таких шикарных подарков не получали.
Анастасия Миронова.
Ну что, кровавый режим, жив Бабченко. Задержанный за покушение уже дал показания. Рассказал, сколько заплатили аванса и обещали потом. Еще Аркадий Бабченко сообщил, что у киллера была, простите, его фотография из паспорта, которую могли дать только в паспортном столе. И что вообще все детали покушения были ему известны уже за месяц до, а предупредили о возможности аж за 2 месяца. Из России. Ох... В сети тысячи фотографий Аркадия Бабченко, но киллера инструктируют в паспортном столе. Слушайте, вы видели хоть одного человека, которого можно было бы узнать по фотографии из паспорта? Вы меня извините, но это все же очень большой повод говорить именно о попытке дискредитации России перед чемпионатом мира. Знаете, я буду рада, если чемпионат отменят. Я и многие годы пишу против этой бесчеловечной практики проведения подобных соревнований в бедных, несвободных странах. Но я огорчусь, если узнаю, что трюки с Бабченко были проведены, чтобы этот чемпионат отменить. Я просто не люблю, когда меня дурят.
Егор Холмогоров.
Хорошая новость с Бабченко состоит в том же, что и в случае с мальчиком и волками. В следующий раз никто плакать уже не будет. А главное, никто не будет называть его журналистом, поскольку это обычный сотрудник иностранных спецслужб, задействованный в политической провокации. Причем после этого цирка веры в то, что российские спецслужбы организовали убийство, не будет, конечно, ни у кого. И даже рукопожатные плакальщики себя как-то неловко почувствуют. Утрутся, конечно, но почувствуют неловко.
На место облегчения у многих действительно пришла досада по поводу того, что настолько сильные эмоции пришлось испытать по поводу события, которого не было. Андрей Калядин.
С интересом наблюдаю за своими ощущениями от истории с Бабченко. Вчера они мигрировали от «для меня он вечно живой» до состояния «Бабченко умер окончательно», вместе с личным воскресением. Это как будто ты отдал последнее безногой старухе с младенцем, а она при тебе встала, выкинула младенца в урну, смыла грим и в виде молодого крепкого парня ушла в соседний кабак пропивать твое последнее.
Сергей Медведев.
Хорошая вышла история с Бабченко в духе постправды, квантовой физики, поп-механики и общества спектакля. Кот Шрёдингера скорее жив, чем мертв. Но главное, что реакция на эту постправду была правдой. Сострадание и негодование были искренними, хотя и по фейковому поводу. Но становятся ли они от этого менее ценными? Я не буду тереть свои посты за последние 24 часа. Все, что я думаю о токсичном распаде империи и отравленном воздухе войны, о Боинге, Немцове и Политковской, о бессмысленности надежд на мифическую Гаагу и божественную справедливость, все остается без изменений. И слава богу, что в этот мартиролог не добавилось еще одно имя.
Александр Тимофеевский.
Бабченко – нечастное лицо, и ложная его гибель имела огромный публичный резонанс. Миллионы людей вздрогнули, пришли в ужас, разрыдались, не находили себе места, кинулись делиться своим горем с близкими, испытали катарсис и лучшие чувства. И что теперь выяснилось? Что горе их – фейк, и ужас – фейк, и оплакивание, и сама смерть – фейк. Все давно знали, что фейк отныне царствует в политике, безраздельно владеет пропагандой, но личное горе, но смерть героя, но оплакивание, но катарсис, но лучшие чувства над ними фейк не властен. «Уй», — сказал Бабченко, — «еще как властен», и опустил своих плакальщиков мордой прямо в унитаз. «Зачем?» — спрашивается. «Чтобы выйти на заказчиков?» «Не знаю, чего здесь больше, глупости или жестокости?» Узнав про убийство Александра II, Салтыков-Щедрин назвал его актом преступного идиотизма. Великое это определение верно у нас на все времена и для всех областей бывшей Российской империи.
Светлана Шмелева.
Наибольший шок вызвало столь легкое и одновременно масштабное обращение с ложью. Когда я думаю о случившемся в деталях, поражает, как лихо врали врачи, фотографы, следователи, прокуроры и даже президент страны. Удивляет не потому, что так не бывает, а потому, что они этим буквально похвастались.
Многие видят в истории Бабченко не что иное, как колоссальный подарок кремлевским пропагандистам, которые теперь могут с легкостью объявлять инсценировкой все, что им угодно. Александр Баунов.
Когда в мире обсуждают опасность манипуляции общественным мнением при помощи фейк-ньюс, Украина создает ложную новость мирового масштаба. Вряд ли она получит долгосрочную пользу, размыв границу правды. Однако жажда эффектной победы над противником перевесила остальные доводы.
Елена Рыковцева.
Воскрешение Бабченко – это теперь исключительно благодарная тема для федеральных российских каналов. То есть и раньше Скрипали у них были фейком, а теперь это фейк с печатью и подписью. Вот сейчас на «России-24». Дело Бабченко – это дело Скрипалей. С той разницей, что украинцы учли ошибки британцев. Британцы Скрипалей сначала перетравили, а потом воскрешали. А тут он даже и не умирал. То есть они все одним миром мазаны. Британцы антироссийского фейка ради травят Скрипалей, а украинцы устраивают лжепокушение на Бабченко. Но они, конечно, в своем репертуаре. Но их репертуар сильно взбодрился и оживился благодаря реальной мистификации. Служба безопасности Украины по-хорошему должна выложить свои козыри как можно скорее. Иначе дрянь история, конечно.
Данила Гальперович.
После совершенно оправданной огромной радости по поводу того, что убийства не было, есть две просьбы. Первая. Украинские спецслужбы, пожалуйста, выкатите что-нибудь бронебойное и заслуживающее доверия, чтобы мы понимали, что вы подставили руководство своей страны, в том числе премьера и министра иностранных дел, не зря, и оно того стоило. Вторая. Украинские же спецслужбы и дружащие с ними политики, докажите, пожалуйста, прежде всего гражданским властям своей страны, но и мировому сообществу тоже, что у вас не было вот вообще никакого другого выхода, кроме того, что вы придумали. Если что, для меня виновник торжества теперь именно украинский политик и публицист, дружащий со спецслужбами. Доброго ему здоровья и успеха в новой профессии. Но не журналист. А то все довольно плохо, конечно. Это в следующий раз к вам реально опять на территорию войдут или кого-то из вашего руководства убьют, а весь мир такой «really?» и на паузу встанет, вместо того, чтобы вашу страну защищать. То есть я понимаю, что он ее и не защищал толком с 2014 года, и вы на мир злы, но эта злость непродуктивна. Другого мира у нас для вас нет.
Критикует не только СБУ, но и Аркадия Бабченко. С точки зрения многих, он нарушил журналистскую этику тем, что вступил в сотрудничество со спецслужбами Украины. Вот как об этом пишет в «Новой газете» друг Аркадия, Павел Каныгин.
Многие пишут, что 30 мая Аркаша умер как журналист, нарушил этику профессионала, вступив в беспрецедентную в истории и коллаборацию с секретными службами. Мне кажется, проблема еще и в другом. Умерли как журналисты мы, а Аркаша просто ознаменовал начало новой и довольно мерзкой эры в нашей профессии, где даже подтвержденная смерть человека будет подвергаться сомнению и становиться частью спектакля, едва отличимого от реальности.
Илья Красильщик.
И все-таки скажу, живые люди лучше мертвых. Но история позорная, все это мерзость. Ну и ни одному слову СБУ я не верю ни на секунду. Спецслужбы везде гадость, но где-то с ними почему-то решили дружить. И зря. Согласен со всеми, кто написал, что это переступание черты. Хочу добавить, что это когда переступил черту, а потом еще пробежал марафон за ней.
Кирилл Рогов.
С Бабченко всегда так. Это такой антипутинизм, что не знаешь, насколько он лучше путинизма, и во всяком случае это оказывается для путинизма удобным соперником. Что, впрочем, верно и в отношении антипутинизма киевских властей в целом. Еще пишут про нормальную полицейскую практику, да? А какие случаи такого рода вам известны? Только не надо всей этой шняги про Пашу Цветомузыку. И еще очень важное. Уже почти 2 года назад в Киеве был действительно убит российский журналист Павел Шеремет. Какие бы то ни было итоги расследования, нам совершенно неизвестны. Почему? Что происходит с этим расследованием?
Многие комментаторы пытаются защитить жертву несостоявшегося убийства. Глеб Морев.
Странная пошла лента. Какие могут быть претензии к Бабченко? В том, что его не убили, и он помог взять убийц? Ну, алло!
Николай Клеменюк.
Факты, известные нам сейчас про Бабченко, таковы. Российские спецслужбы заказали убийство оппозиционного журналиста. Это убийство удалось предотвратить. Благодаря инсценировке удалось арестовать заказчика. Надеюсь, что удалось собрать материал, доказывающий причастность ФСБ. Конечно, мы все и так знали. Но мы и про Боинг знали, и про Литвиненко, и про Скрипалей, и про Немцова, и про Донбасс знаем, и так далее. А мир устроен так, что кроме нашего знания нужны еще доказательства. Факты, которые можно предъявить в суде, и на которых будут основывать свою политику в отношении России канцлеры и президенты. Сейчас я вижу, что разные коллеги пишут, ну, теперь про любое убийство можно будет сказать, что это была инсценировка. Вообще-то между инсценировкой и разоблачением прошло меньше суток, а Анна Политковская за 12 лет так и не воскресла. Кто-то усомнится в том, что она мертва? Мы чего хотели? Чтобы Бабченко убили, а мы потом говорили бы, ну вот, опять никого не поймали, ничего нельзя доказать. Я тоже испытал сильные эмоции. Я не спал, меня трясло. И эти мои эмоции ничего не стоят по сравнению с тем, что убийство предотвращено и раскрыто. Аркаша не расследователь, а публицист. Он высказывает мнение. Я его коллега. Делаю то же самое, хоть я и не такой заметный, и не такой скандальный. Я очень Аркаше признателен за то, что он сделал. Я теперь знаю, что я потенциальная мишень. Потому что начинают с Ходорковского, а потом все то же самое делают с владельцами ларьков. Начинают с Бабченко, а потом добираются до таких, как я. Плевать на мои эмоции. Разоблачение заговора с целью убийства журналиста делает другие такие преступления менее вероятными. Я на Аркашу злился за всякие его писания. Но вот злиться за то, что я из-за новости о его смерти много выпил и плохо спал, это просто себя не уважать.
Илья Файбисович.
Возьмем в каком-то смысле худший для нашего мировосприятия самый фейковый сценарий. Вся эта история от начала до конца придумана. Не было никакого покушения. Просто крысиная возня внутри украинских спецслужб и бизнесов. Пусть и с неясно как добытой санкции на самом верху. Могу ли я в этой гипотетической ситуации возложить на Аркадия Бабченко ответственность за то, что он поверил СБУ с ее досье? Нет, я не могу. Я не знаю, как можно сидеть и думать, что на его месте, в его контексте, даже самые лучшие из нас строго сказали бы местным спецслужбистам: «Нет, ребята, вы эту фигню только что на принтере на Малой Арнаутской распечатали. Мне нужны более серьезные и верифицированные Пентагоном доказательства». Не буду называть имена этих лучших и смелых, просто не думаю так». И думаю, что этот аспект несколько недоучитывается теми, кто сейчас критикует Бабченко за неуважение к кодексу журналиста, распространение фейк-ньюс и участие в чужих играх.
Владимир Гуриев.
По следам истории с Бабченко. Я даже подумать не мог, сколько людей в одном-двух рукопожатиях от меня разбирается в том, как нужно проводить спецоперации. Я, как человек, который уже месяц не может вкрутить лампочку в гардеробной, чувствую себя в этом новом мире немного неуютно.
Виктор Шендерович.
Предложение. Давайте сделаем над собой усилие и простим Бабченко, что он не погиб. Простим ему также и то, что он помог задержать киллеров и установить заказчиков. Мы все очень ранимые, понимаю, но единственный человек, который имеет право говорить Бабченко жесткие вещи в связи с этим эпизодом, это его жена. Надеюсь, она его и убьет. Потому что желающих сделать это уже из принципа стало со вчерашнего дня, полагаю, еще больше, и это уже не шутка.
Нам не снятся риски, с которыми живет теперь и жил, как выясняется, старшина запаса. Давайте немного отрегулируем свои тонкие оскорбленные чувства с учетом этого обстоятельства, а?
Александр Осовцов.
Аркадий Бабченко, немедленно верните людям прочувствованные слова, сожаление и скорбь. Они не могут пережить, что расстались со столь ценным ресурсом ради живого человека.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот мы слышали, что говорят блогеры об истории с Аркадием Бабченко, а что рассказывают нашим телезрителям?
Это вопрос очень сложный, потому что телевидение уже превратилось окончательно в Шахерезаду, которая рассказывает сказки только о Бабченко. Вот уже несколько дней. И я бы сказала так, что если сейчас, вот в эту самую минуту, существует какой-то главный выгодополучатель, извините за это неловкое слово, то, конечно, это российское телевидение. Потому что оно получило такой роскошный подарок, о котором не могло и думать. Вначале, когда это только все случилось, и Бабченко был еще мертв, была бегущая строка и ничего больше. Но на следующий день все началось. Причем, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, мне показалось, что впервые, мне так показалось, подчеркиваю, Соловьев даже выругался матом в своем вечере традиционном. Самые невероятные версии, подробности жизни и судьбы Бабченко, все это муссировалось так, как еще недавно муссировался вот каждый миллиметр Юлиного тела, я имею в виду Юлию Скрипаль, и каждое ее слово. И вот тут вот замечательный такой подарок. Юля уже как-то отошла на второй план, но уже просто невозможно, просто пропагандистам скучно. Скучно уже несколько месяцев муссировать одно и то же. А самолет как-то не хотели до определенного момента, до какого я скажу ниже, тоже как-то брать в расчет. И вот тут вот появляется Бабченко. Ну, Михеев есть такой замечательный политолог, я сейчас только какие-то наиболее выдающиеся высказывания вспоминаю. Он как-то так сказал, а слушайте, а может быть и с Боингом все то же самое, может быть и Боинга никакого не было, и это только розыгрыш, и это только такая вот интерпретация. Я думаю, что мы, я имею в виду вот телевидение, прокормимся с помощью Бабченко еще долго-долго, ну, может быть, даже до конца лета. Но тут вот случилось такое замечательное высказывание, ведь пропаганда, она же стоит на нюансах. Вот они добывают какой-то пост или какое-то сообщение в Твиттере и начинают вокруг него плясать. Министр транспорта Малайзии в своем Твиттере заявил, что нету никаких данных за то, что Россия сбила Боинг. Такое частное мнение. И вот уже тут же, на следующий день, все заговорили о Боинге. Ну, конечно, вперемешку с Бабченко. Самую оригинальную версию высказал Захар Прилепин. Как-то так интересно, что вообще происходит в головах выдающихся людей. Он интерпретировал это заявление следующим образом примерно. Заявление министра транспорта Малайзии – это ведь не случайность. Они же ничего просто так не делают. Это означает раскол в деле о Боинге. То есть Америка настаивает на вине России, а Европа уже колеблется. И вот так вот в этом русле продолжается обсуждение. Что касается Бабченко, я повторяю, что любая фраза... Вот вчера, например, обсуждали Шейнина качество мороженого. Начали с мороженого и тут же кончили Бабченко. А в другой программе в 60 минут Хинштейн выступает в роли такой Кассандры. Он считает, что Бабченко вот теперь только в опасности. И он сакральная жертва. И тут же, чтобы подтвердить свое амплуа Кассандры, такой заслуженной Кассандры Российской Федерации, он вспомнил о Вороненкове, и вроде бы он несколько лет назад, когда Вороненков эмигрировал в Украину, предупреждал о том, что вот он будет сакральной жертвой, и его уберут. И вот теперь он предвещает аналогичный случай с Бабченко. В общем, слово «русофобия» главное теперь. И знаете, вот почему вся эта история, мне кажется, она очень вредит, ну, всем людям, которые, ну, хоть как-то пытаются вообще апеллировать еще к остаткам здравого смысла. Ну, мы знаем, что у нас вообще в российской пропаганде лояльность обменивается на вседозволенность. Вот для того, чтобы понять, что такое вседозволенность, нужно хотя бы один раз послушать пилораму с Тиграном Кеосаяном. Вот был нормальный человек, Тигран Кеосаян, какие-то фильмы делал. И, кстати, на РЕН-ТВ работал очень неплохо. И вдруг вот он стал вести пилораму. Вот я в эфире радио не могу передать то, что он говорит, потому что это, мне кажется, настолько непристойным. Но, тем не менее, он говорит, ему это позволяется, и на форуме он был, и жена у него замечательная, Маргарита Симонян. Так что все можно. Вот теперь можно все, потому что они победители. Сегодня они победители, и сегодня можно все. И, по-моему, это самый грустный вывод, который можно сделать вот из событий последних дней.
Слава, есть еще одно событие, продолжающееся событие, которое очень волнует многих блогеров, пишут постоянно о кампании в поддержку Олега Сенцова, который продолжает бессрочную голодовку, проходят акции протеста по всему миру. Упоминают ли хоть как-то об этом в телепрограммах?
Да, упоминают. Я с удивлением услышала вчера, как в программе «60 минут» Дмитрий Некрасов, который кажется мне таким, ну, так, господин, вполне амбивалентным, тем не менее он об этом вспомнил. Там опять в начале программы раззабыли какую-то даму из Киева, которая там ее, она что-то такое хотела провести, какую-то акцию, ну, так сказать, в поддержку России, я так понимаю, ее облили зеленкой, и вот это вот мусолили долго-долго, примерно так же долго, как Шинин мусолил мороженое в начале своей передачи. Ну, а потом Дмитрий Некрасов сказал, говорит, простите, а вот почему, когда обливали зеленкой Навального, вообще об этом наше телевидение не сказал? А почему вот сейчас об этом говорится так много? И он вспомнил как раз о Сенцове. Он вспомнил о Сенцове, но его, конечно, тут же заткнули вот эта вот замечательная наша чита Попова и Скобеева, которые, а вы знаете, за что он сидит? Ну, мы помним, как Путин реагирует обычно на Сенцова, вот такой вот главный страшный террорист. Но, во всяком случае, это упоминалось вот в эфире главного федерального канала.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Не узнали телезрители о том, что с Олегом Сенцовым общалась Ксения Собчак. Она позвонила заключенному по скайпу из кабинета своей матери Людмилы Нарусовой, члена Совета Федерации. Вот что рассказала Собчак телеканалу «Настоящее время».
Он выглядит очень плохо, он очень похудевший, у него впали щеки, бледный, но очень такой уверенный в своем решении. Я смогла этого добиться, я пошла хитроумным способом через Совет Федерации, через мою маму. Они не имеют права отказывать членам Совета Федерации связываться с заключенными в местах лишения свободы, и поэтому через нее сделали официальный запрос, а я просто приехала к ней в Совет Федерации в назначенное время, и мы сделали видеозвонок. Я уговаривала его прекратить голодовку и старалась как-то привести аргументы, почему точно не нужно, ну, вот таким образом себя истязать. Ну, я говорила в том числе, что вот обсуждается возможность обмена, что это сейчас активно педалируется, тема и обсуждается. Также, что можно просто провести переговоры и добиться, ну, вот каких-то результатов. На что он непреклонно сказал, говорит, меня не интересует обмен, не обмен. Я принял решение, долго его обдумывал. Я тот человек, который идет до конца. Я его спросила про вот то, что стали говорить, что у него цинга и что там проблема с зубами. Он сказал, да нет, цинги никакой нет. Ну, два зуба выпало, ничего страшного, остальные крошатся. Все как у всех. Условия сложные, но мне это уже не так важно. Ну, вот тоже как-то растрогался, когда моя мама, она такая у меня сердобольный человек, стал что-то говорить. Он говорит, ну да, у меня мама тоже Людмила зовут. Он несколько раз повторил, что прямо вот так жестко. Он говорит, поймите, у меня нет никаких требований. У меня нет никаких требований к этой власти. У меня есть просто условия прекращения моей голодовки. Прошу это разделять. Он сильно похудел, он, ну, как бы видно, что человек, ну, просто, ну, как-то на глазах он исчезает. И, с другой стороны, вот именно такая спокойная уверенность абсолютно. То есть я ни на секунду не сомневаюсь, что в итоге он готов вот пойти на такое жуткое самоубийство.
О своем общении с Олегом Сенцовым рассказывала Ксения Собчак. 1 и 2 июня в Украине, России и других странах мира прошла глобальная акция «Save Олег Сенцов». Ее основным требованием является освобождение всех украинских граждан, находящихся в заключении в российских тюрьмах, включая Сенцова. Главным условием прекращения своей голодовки сам режиссер называет освобождение всех украинских узников Кремля. О том, как прошла эта акция, расскажет Александра Вагнер.
К всемирной акции в поддержку Олега Сенцова присоединились в нескольких городах России. Здесь из-за введенных ограничений свободы собраний накануне чемпионата мира по футболу необходимо было получать официальное разрешение, в том числе и на проведение одиночных пикетов. В Казани разрешение от властей получить удалось, а вот в Москве нет. Организатор московской акции, писательница Алиса Ганиева и поддержавшие ее, вопреки запрету, все же организовали пикет в поддержку Сенцова. Ганиева рассказала, что считает незаконным отказ властей разрешить митинг и намерена добиваться своей правоты в суде.
В среду я получила отказ от префектуры, в четверг подала заявление в суд. В четверг же состоялся суд, в котором нам было отказано удовлетворить нашу просьбу согласовать пикет, предоставить нам любую другую площадку или время, что предполагает федеральный закон. Суд нам отказал, поэтому вчера я подала апелляционную жалобу. Было еще вчерашний вечер и сегодняшнее утро. Это было формальное время, формальная возможность согласовать акцию, но суд со мной не связался. Понятно, что акция уже состоялась. Стоялось в любом случае, но я буду продолжать идти дальше. То есть сейчас дело пойдет в Мосгорсуд, далее в более высшие инстанции. Возможно, дело дойдет до СПЧ. Это скорее дело принципа в моем случае, потому что настроения чиновников не могут быть выше закона. Во-первых, освободить Олега Сенцова, режиссера, который невинно задержан и томится сейчас в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе. Во-вторых, обратить внимание на всех политзаключенных, украинских политзаключенных, которые сидят в России. Многие из них сидят незаконно, невинно. Олег Сенцов голодает не за себя, а именно за них. И его задача привлечь внимание к ним. Поэтому их имена тоже должны звучать. Поэтому решение этих вопросов не последует, пока не решится ситуация и с Крымом, и с Донецком, и вообще с нашими взаимоотношениями. Поэтому тут очень важна дипломатическое участие лично президентов стран Европейского Союза. И выходя вот так вот на улицу, мы хотим достучаться не только до наших властей, потому что они абсолютно твердолобые в этом смысле, но и до западных лидеров, до западной общественности, которая могла бы воздействовать на наши власти. Чемпионат мира по футболу явился, собственно, триггером и для самого Олега Сенцова. Он ведь начал голодать как раз в преддверии чемпионата. У нас, конечно, мы знаем ретроспективно, вот наша история говорит о том, что любое крупное событие, спортивное событие, международное, как это было во время Олимпиады 80 или Олимпиады 2014, задача нашей страны весь мусор прибрать под ковер, убрать всех неблагонадежных, спрятать бомжей, переложить плитку, построить потемкинские деревни и заткнуть тряпкой рты всем несогласным, всем узникам. И именно сейчас, когда вот все софиты прикованы к России как к трибуне чемпионата мира по футболу, важно громко кричать о том, что здесь происходит, о всех беззакониях властей.
Акцию поддержали режиссеры Андрей Звягинцев, Владимир Мирзоев, художник-мультипликатор Гарри Бардин, писатель Виктор Шендерович, актеры Александр Филипенко и Юлия Аук. Вот что сказал «Радио Свобода» Андрей Звягинцев.
Я бы очень хотел, чтобы мы с вами научились слышать тихий голос человека. Я бы очень хотел, чтобы власть услышала голос Олега Сенцова, его крик. Мне кажется, что обмен политзаключенными – это была бы просто идеальная мера, идеальный выход из этого тупика, в котором все наше общество пребывает. Это был бы позитивный исход для обеих сторон. Я мечтаю видеть Олега Сенцова на свободе, как я мечтаю, чтобы наше общество стряхнуло с себя этот сомнамбулический сон равнодушия.
В поддержку украинского режиссера выступил также Владимир Мирзоев.
Я хочу обратиться ко всем своим коллегам, неважно из какого цеха, не только к людям, которые занимаются кино, театром, но и к пишущим, и к актерам, да просто к думающим людям. Да. Постарайтесь сделать все, чтобы поддержать Олега. Не молчите, просто заявляйте о своей позиции там, где вы можете о ней заявить. Это поможет. Есть надежда, что это поможет.
Актриса Юлия Аук также присоединилась к всемирной акции в поддержку Олега Сенцова.
«Я требую, чтобы его немедленно вернули на территорию государства его истинного гражданства, то есть в Украину. А также я бы очень хотела, чтобы дела всех политических украинских заключенных на территории России тоже повторно расследовались с привлечением сил Евросоюза».
Помимо коллег Олега Сенцова из мира кино, в его защиту выступили самые разные люди, используя самые разные возможности. Российский журналист Шура Буртин, например, объявил голодовку. Он призвал присоединиться к нему со словами «каждый сам определит, насколько его хватит, на самом деле это не важно». Накануне, 1 июня, активисты вышли с плакатами в Санкт-Петербурге. На них был и один из лозунгов всемирной акции «На чемпионате мира по футболу в России я болею за политзаключенных». В воззвании, к которому участники призывают присоединиться политиков разных стран, говорится не только о чемпионате. Там содержится призыв способствовать освобождению Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. На данный момент их почти 70 человек. Среди них деятели искусств, журналисты, правозащитники, студенты, говорится в обращении к лидерам стран мира. В тексте также есть призыв к участникам 44-го саммита стран Большой Семерки, который пройдет в Канаде летом этого года, инициировать переговорный процесс между Россией и Украиной и выступить посредниками в нем для того, чтобы вынести на обсуждение вопрос освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России. В тексте есть призыв и к Украине учредить должность спецпредставителя по правам украинцев, лишенных свободы по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму. На Украине к акции присоединились почти три десятка городов. В Варшаве, Кракове и Тель-Авиве Кремлю показали красную карточку, что в спорте означает удаление игрока с поля. В Германии во всемирной акции участвовали жители семи городов. В Берлине сменяющие друг друга демонстранты в черном принесли с собой часы, чтобы напомнить о продолжающейся голодовке Олега Сенцова. У каждого из них в руках была листовка с фамилией, именем и биографией украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Акцию организовали Алина Волошинец и Екатерина Блажейчук, которые живут в Германии, но родом из Украины. 25 мая они уже приходили к посольству России в Берлине и намерены так поступать в будущем. Президент Петр Порошенко поблагодарил всех, кто присоединился к акции «Сейв Олег Сенцов». В Фейсбуке он написал, что продолжит бороться за освобождение украинских политзаключенных и заложников, находящихся в России и оккупированном Крыму. Олег Сенцов решился на этот отчаянный шаг, чтобы привлечь внимание международного сообщества к политическим преследованиям в России и оккупированном Крыму. Он поставил на карту собственную жизнь и готов идти до конца. «Мы не имеем права допустить его гибели», — пишут авторы воззвания, которое зачитывалось на каждой акции, организованной по всему миру в поддержку украинского режиссера. Почти в каждом городе, где проходили митинги, не забывали о том, что Сенцов в эти часы голодает уже 20-й день. В знак солидарности с ним организована голодовка по цепочке в Праге. Активисты будут отказываться от пищи на один день, сменяя друг друга, до тех пор, пока Сенцов не прекратит свой протест. Сегодня в его поддержку принимать пищу отказалась активистка Наты Хацкого.
Александра Вагнер рассказывала об акциях в поддержку Олега Сенцова. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь.
А что, как будет, не знаю даже. Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».